Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Нина Грин родилась в 1894 году в городе Гдове, нынешней Псковской области, в семье банковского клерка Николая Сергеевича Миронова. Когда ей было 20 лет, Мироновы перебрались в столицу. Девушка сразу же поступила на Бестужевские курсы. Гимназию она окончила еще в провинции. А через год в первый раз вышла замуж. Ее избранником стал молодой юрист Сергей Коротков. Семейное счастье продолжалось год, после чего Сергей был призван в армию и убит на фронте. Нина Николаевна остается одна. В 1917 году, будучи машинисткой в газете «Петроградское эхо», она познакомилась с сочинителем Александром Грином, настоящая фамилия которого Гриневский. Он в то время уверенно входил в свою славу. Ну, познакомились и познакомились. Ничего больше тогда не произошло. Никакого великого чувства не вспыхнуло. Она все так же продолжала настукивать на клавишах чужие тексты, а Александр Степанович писать свои. Они снова встретились в начале 1921 года. Просто случайно, на Невском. Узнали друг друга. А уже 7 марта поженились. Сюжет как будто бы из прозы Грина. Александру Степановичу в это время было 40 лет. Немного, но и немало. В этот жизненный период вошли два неудавшихся брака, бродяжничество, матросская служба, пребывание под судом за участие в краже, воинская служба, революционная деятельность, дезертирство, тюрьма, ссылка и сыпной тиф. И множество рассказов, впрочем, лучшие будут написаны уже в новом браке с Ниной. В 1922 году, через год после свадьбы, Грин завершает свою самую известную вещь – повесть-феерию «Алые паруса», хотя начал он ее еще в 1916 году. Константин Паустовский утверждал, если бы Грин умер, оставив нам только одну свою поэму в прозе «Алые паруса», то и этого было бы довольно, чтобы поставить его в ряды замечательных писателей, тревожащих человеческое сердце призывом к совершенству. Первую страницу украшал эпиграф посвящения. Нине Николаевне Грин подносит и посвящает автор. Любовь Евгеньевна Белозерская, супруга Михаила Булгакова, писала о Грине. С ним пришла очень привлекательная, вальяжная, русая женщина в светлом кружевном шарфе. Грин представил ее как жену. Произошла же эта встреча в 1925 году. Сама Нина Николаевна усмехалась. Он меня крепко идеализировал. Тогда же, в начале 20-х годов, появляются рассказы Грина «Крысолов» и «Словоохотливый домовой», роман «Блистающий мир». Ясно, что вдохновляет писателя все та же Нина. В 1924 году семья писателя, а она состояла из трех человек, самого Грина, его жены и тещи Ольги Алексеевны, перебралась на юг, в Крым. В этом состояла хитрость Нины Николаевны. Она притворилась больной, будто бы ей нужен южный климат. Но главная цель была в том, чтобы увести любимого супруга, можно сказать, своего Грея, от бесконечных ленинградских писательских пьянок. К сожалению, у Грина были серьезные проблемы со спиртным. Хитрость удалась. Именно в Феодосии появляются два прекрасных романа «Бегущая по волнам» и «Золотая цепь». Горький пишет об Александре Степановиче в характерном для него стиле. Полезный сказочник, нужный фантазер. Маяковский же ворчит. Прилавок большого магазина «Бакинский рабочий». Всего умещается 47 книг. Из умещенных 22 иностранных, а русский, так и тот Грин. Стихотворец, похоже, завидует. Первое время жили в Феодосии. Именно этому городу суждено было войти в историю как город Александра Грина. Правда, еще и живописца Айвазовского. Времена, однако же, меняются. Сказочники больше не нужны, наоборот, вредны. Лидия Сейфуллина, член правления Союза советских писателей, заявляет: «Грин – наш идеологический враг. Союз не должен помогать таким писателям. Ни одной копейки принципиально». Феодосийское счастье длилось 6 лет. В 1930 году семья переехала в Старый Крым. Жизнь в дорогой Феодосии была больше не по карману. Горькому от Грина летит отчаянная просьба помочь хотя бы чем-нибудь. Но Алексей Максимович не отвечает. Денег нет. И снова начинаются запои. В перерывах между этими запоями писатель берет лук и стрелы и идет охотиться на птиц. Романтика тут ни при чем. Просто три взрослых человека должны ежедневно что-то есть. Однако же у птиц другое мнение. Чаще всего Грин возвращается ни с чем. Зато удается, продав золотые часы, приобрести собственный домик, маленький, неказистый, из дешевого крымского ракушечника, с земляным полом, зато свой, и даже с садиком, в котором росли полевые цветы, орех и дикая слива. А спустя 2 года Александр Грин умер от рака желудка. На одном из последних снимков он лежит в постели. На тумбочке вместо лекарств – бутылка с остатками коньяка и рюмка. На подоконнике – пепельница. Зато рядом с пепельницей – ваза с цветами. Он прожил всего 51 год. Из них последние 3 были невыносимыми. И не только для писателя. Можно себе представить, как все это время мучилась его жена. А ведь была еще и теща. Впрочем, тут Нина Николаевна проявила какую-то абсолютную мудрость. Когда Ольга Алексеевна принялась по всеобщей традиции регулярно пилить зятя за пьянство, Нина просто отселила мать в отдельную квартиру. Она вообще была нечеловечески мудра. Запои мужа сохраняла в тайне ото всех. Если он напивался в гостях, делала вид, что ничего не происходит. Когда же ее начинали упрекать, спокойно возражала: «Вы знали, что Александр Степанович пьет, и тем не менее поставили на стол вино. Значит, вы были готовы к этому. А для меня он сейчас вообще практически трезвый». Ненавязчиво подчеркивала свой романтический образ. Плавно двигалась во время всеобщей моды на яркие коротенькие платьица. Носила белые юбки в пол. Прекрасно помнила историю подарков. Когда, что и при каких обстоятельствах ей подарил супруг. И все его подарки она искренне любила. Вот, например, как она описывала одно колье. Узкий золотой филигранный поясок заканчивался крошечными золотыми шариками, идущими по всей длине его. А на каждом шарике висело по небольшой речной жемчужине. Оно пленяло глаз тихой нежностью. Александр Степанович же, чтобы купить ко дню рождения жене подарок, как-то раз продал свое единственное пальто. А у нее день рождения в конце октября. В Крыму в это время не так уж и жарко. И вот, овдовев в 1932 году, Нина Ассоль выходит из тени своего мужа. Теперь она главная в этой истории. Нет, Нина Николаевна не сочиняет прозу. Она занята другим делом. И дело это принято называть увековечением памяти. И за этим скучным канцелярским штампом укрывается огромный вдохновенный труд – В случае с Грином все довольно сложно. С одной стороны, это признанный писатель, фактически еще при жизни ставший классиком, но с другой – запойный алкоголик, сам вредивший своей репутации, идеологический враг советской власти. Что ж, тем интереснее будет эту задачу решать, решила наша Ассоль. Вдова начала с выбора места на кладбище, прекрасно понимая, что впереди огромная посмертная слава. Она специально выбирает место с видом на Черное море. Для будущих поклонников творчества Грина следует создать нужную атмосферу. Все должно работать на образ великого писателя-романтика. Проходит 2 года, и в Старом Крыму появляется мемориальная комната Грина. Одновременно Нина Николаевна, как уже общественный деятель, участвует в создании историко-краеведческого музея в Старом Крыму. Следит за тем, чтобы Грин не был забыт. К счастью, с годами его образ очищается. Пьянство и стрельба по птицам постепенно забываются. Грин теперь в первую очередь – это его произведения, над которыми плачут жены и дочери высоких советских чиновников. Приходит война, а после войны для Нины Грин 10 лет лагерей. Дело в том, что во время оккупации Крыма она оставалась на полуострове, не смогла бросить тяжело больную мать. Да, при отступлении немцы угнали ее, как и многих других, в Германию на принудительные работы. И, разумеется, ничто не помешало советской власти осудить вдову. В лагерях ее, кстати, уважали и администрация, и заключенные. И по воспоминаниям таких же, как она, сиделец, даже омерзительную лагерную баланду она умела есть так, словно это было изысканное кушанье. Полностью Нина Николаевна будет реабилитирована только в 1997 году. Ей удалось вернуть тот дом, в котором Александр Степанович провел свои последние дни. Правда, не сразу. Его прибрал к рукам местный партийный босс, обустроил там курятник и ни за что не хотел отдавать. Сразу же после освобождения Нина Николаевна принимается восстанавливать старые литературные знакомства. Она опять свой человек в писательской среде. При каждой возможности рассказывает про курятник в последнем пристанище Грина. И вот в литературной газете появляется фельетон Леонида Ленча «Память и курица». Постояв в благоговейном молчании у могилы писателя, паломники шли на улицу Липкнехта, чтобы взглянуть на тот маленький двухкомнатный домик из ракушечника, в котором жил и умер Александр Грин. Приходили и видели, что время, ветры и непогоды основательно здесь поработали, крыша просела, рамы искорежены. А самое главное, что это уже не домик, а курятник. Да, курятник. В нем живут куры и петухи. Преимущество белые леггорны. Они кудахчут, кукарекают, хлопают крыльями. Прочитав фельетон, Нина Грин заявила: «Это самая вкусная курица, какую я когда-либо ела». В результате все ее старания не прошли даром. В 1960 году, к 80-летию со дня рождения писателя, наконец-то открыли его дом-музей. Там было, на удивление, много подлинных экспонатов, особенно если учесть птичье прошлое домика. Дело в том, что еще до ареста Нина Николаевна, понимая, к чему все идет, раздала вещи из домика знакомым. А потом они снова сошлись в доме Грина. Самой же Нине Николаевне приходилось несладко. Вдова Максимилиана Волошина Мария писала: «Она в полном забвении и нищете, в Старом Крыму проживает. Иногда ко мне приезжает. Дружить мы не дружим, она всех чурается, но мы общаемся, как два старых беззубых крокодила». Когда-то Нина красавицей была, Сильфида. Нина Грин скончалась в Киеве у своих друзей в 1970 году. Последнюю просьбу Нины Николаевны похоронить ее между могилами мужа и матери и тем самым вернуть в родную семью власти проигнорировали. Захоронили в другом месте кладбища, абсолютно случайном. Но через год друзья, тайком перезахоронили Нину Николаевну. Одна из участниц этой церемонии писала: «Гроб несли, сменяясь. Освещенный огнями с шоссе, он, казалось, плыл по воздуху. Не исключено, что если бы в эту пору забрел на кладбище местный житель, то пошла бы гулять по окрестностям легенда о том, как Нина Николаевна сама себя перезахоронила». Семья все же воссоединилась. А имя «Ассоль» и название «Алые паруса» стали расхожими брендами. Так сегодня называют все подряд, от конфет до праздника выпускников.